истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
18:07 в Москве. Всем добрый день. У микрофона Алексей Венедиктов. А наша программа «Все так». Программа Натальи Ивановны Басовской сегодня будет посвящена одному из французских королей. Почему-то мы его пропустили. Сочли за незначительного. Сейчас мы об этом расскажем. Я хотел бы, как всегда, проиграть 10 книг из серии «Повседневная жизнь» издательства «Молодая гвардия». Просто только пришла книга автора Натальи Будур «Повседневная жизнь инквизиции в средние века». Не имеет отношения, хотя немножко там
все впереди
у нас будет. Впереди. Значит, вопрос очень простой. В одном из романов Вальтер Скотта Филипп II Август выступает в роли одного из центральных персонажей. Наряду с Ричардом Львиное Сердце. Вот это была эпоха крестовых походов, это подсказка. Итак, назовите роман Вальтера Скотта, где Филипп II Август, наш сегодняшний герой, выступает одним из центральных персонажей во время Третьего крестового похода. Плюс 7-985-970-45-45 вы получите «Повседневную жизнь инквизиции в средние века» Натальи Будур, издательство «Молодая гвардия». Ну и кто захочет книгу Андрея Пионковского, как я вам обещал, еще есть экземпляры, то же самое. Но отвечать надо, повторяю, плюс 7-985-970-45-45. И не забывайте подписываться. Наталья Ивановна от Айгуль сразу. Какая она замечательная. Наталья Ивановна прекрасно пишет вам, Айгуль.
Добрый вечер. Спасибо, Айгуль.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Итак, Филипп II Август, пропущенный, забытый нами, почему-то совершенно неожиданно, Наталья Ивановна.
Конечно, не забытый. Просто это моя родная эпоха, и у нас так много здесь близких мне по духу, а вам каждый исторический персонаж близок, я в этом убедилась, что мы просто еще не успели. Не заметить его, это невозможно. Я добавила слова «устроитель Франции», не я придумала. Во французской историографии второй половины XX века выходила серия монографий с биографическим оттенком, очень фундаментальных. Серия называлась «Les fondateurs de France», да, «Основатели Франции». Да. С кого она начиналась? С Филиппа II Августа.
Мальчика.
Вот он в их глазах и был этот «Le fondateur». Угу. Кто он такой? Седьмой по счету король из 14 капетингов прямой ветви.
На середине
главной национальной династии Франции. Потом две боковые, Валуа, Бурбоны, все-таки это уже боковые. А вот прямой 14, он седьмой. Он как бы геометрический центр. И его личность, его жизнь разделяет эту прямую линию капетингов, которые стали национальными королями Франции, на две части. Угу. На первую половину их бытия как символа, угу, и после него как реальной и укрепляющейся власти. То есть для судьбы страны чрезвычайно важно. А как личность, ну, мы расскажем о нем, я думаю, подробно,
да,
потому что он ярок, он не особенно однозначно привлекателен, но привлекательны его таланты, разнообразные, и служение делу укрепления французской монархии, которое означало в те времена дело позитивное, формирующее нацию, национальную культуру и так далее, и так далее. Ну, еще экзотично то, что его старшим другом, почти побратимом, был Ричард Львиное Сердце, который а потом был открытым врагом. То есть вот это очень интересно. Его внук Филиппа II, Людовик IX Святой, это уже вся середина XIII века. Это зенит французской средневековой истории. То есть он вписан в историю Франции очень яркими красками. А личность такая, что вот в отличие от Ричарда Львиное Сердце, не бросается в глаза. Ах, какой он разный. Это и интересно. Но чтобы понять, как он развивался, меняясь, перестраивая Францию, надо припомнить самые истоки его бытия, его происхождение в данном случае совершенно особенное.
Неожиданное.
И оно длительно ожидаемое. Значит, дело в том, что отец 13 лет ждал его рождения, меняя жен. И ничего не
получалось. Напомню, что первой женой его отца была знаменитая, вот, Ваша любимая?
Алиенора Аквитанская. Да. Дело в том, что его отец, который остался в истории под именем Людовика VII с прозвищем, который как сейчас отпал, а в XIX веке применялось, юный, молодой,
да.
Потому что он стал королем в 16 лет. Но наш персонаж в 14.
Да.
И причем сразу самостоятельно начал править. Так вот, примерно в 16 лет его отец Людовик VII женился на этой Алиеноре Аквитанской, единственной наследнице всего французского юго-запада. А королевские владения, повторяю, со времен первого Капетинга с X века от Гуга Капета, были маленьким таким овальным, слегка вытянутым блюдечком в центре Франции. Можно посмотреть на карту и увидеть. Между Парижем и Орлеаном.
Угу.
За пределами этого домена.
Да. Бароны, бароны и бароны.
И такие, которые...
Такие твари вы хотели
просто
сказать.
Говорили, теоретически, мы тебя признаем. И существует, ну вот виртуально. Но никакой реальной власти почти не было у ранних капетингов. У его отца особенно. Это был человек неброского характера. Не любившая его Алиенора сказала о нем. Он скорее... Я замужем, кажется, за монахом. Хроники это сохранили. Короче говоря, это был брак, который состоялся между двумя очень юными людьми. Его отцом и первой женой отца. В Бордо все было так пышно. Отец получил огромный юго-запад. Кажется, что сейчас он развернется. И после 13 лет брака сенсация, невероятная для средневековой Западной Европы. Французский король, отец Филиппа II, Людовик VII, развелся с Алиенорой Аквитанской. Он умолил папу римского, он добивался этого развода, официальный предлог, что они, как выяснилось, находятся в слишком близком родстве. Это неправда. В какой-то мере родства были все, но здесь дело не в этом. Неофициально все разговаривали про две вещи. Якобы Алиенора Аквитанская вела себя очень развратно во время второго крестового похода.
Сопровождая туда
короля. Да. Некоторые французские историки считают, что он так боялся, что она им будет изменять там, во Франции, что прихватил ее вместе с фрейлинами с собой. Есть другая версия, что ей очень хотелось. Это была дама яркого, потрясающего характера, и быть вот этой амазонкой, она в костюме амазонки, якобы иногда вместе с фрейлинами, они в этом же костюме, скакала впереди воинов. Для воодушевления крестоносного воинства. Воинство воодушевлялось. Муж нет. Потом в Антиохии они встретились с дядюшкой Алиеноры, графом Раймоном Антиохийским, который стал князем, руководителем одного из крестоносных государств. Когда-то в детстве юная Алиенора росла на его коленях, прыгала у него на коленках, как маленькая девочка.
Mm-hmm.
Теперь она первая красавица Европы, а дядюшка еще вполне себе видный рыцарь. Якобы вспыхнули чувства. Вот какие чувства, племянницы или не племянницы, опять Людовика VII это напрягало. И, наконец, он твердо пустил такую версию по дворам, что, видите, за 13 лет брака только две дочери, Мария и Алиса.
Да.
Кажется, была еще одна, которая умерла в младенчестве. Точно сейчас не вспомню. И вот, а я обязан иметь наследника, мужчину. Она не способна родить мальчика. Итак, отец нашего Филиппа вот таким образом, скандально.
Только надо вспомнить, что она потом Генриху Английскому родила то ли 4, то ли 5 мальчиков.
Она непрерывно рожала мальчиков.
Уже выдача замуж за английского короля, да?
Никаких. Да. Дело в том, что вот такое впечатление, что Алиенора Аквитанская владела законами природы и решила доказать, кто виноват, что не было мальчиков. Таким образом, отец Филиппа II унижен. Крайней неудачей второго крестового похода. Полный бесславие поход. Крайне унижен состоявшимся в итоге этого крестового похода главный результат – развод короля.
Да.
Его разведенная жена не только не в горестях, не наказана ни богом, ни судьбой, а тут же мгновенно, через месяц-два, выходит замуж за анжуйского графа, который вскоре, через два года после этого брака, становится английским королем, Генрихом II Плантагенетом. А она английская королева. То есть вот в происхождении, в истоках его детства есть вот такая нервическая струна, нервические обстоятельства. Я как-то совсем не могу сомневаться, что это не повлияло на его судьбу очень сильно. Его отец затем женился на второй женщине. Он все надеялся, что...
Констанция
Кастильская. Опять девочки.
Да, две. Опять две.
Маргарита Адель. Да. И, наконец, Адель Шампанская. Вот поближе к Франции надо было ему решать эту проблему. И рождается сын. Этот долгожданный Филипп II, которого назовут Августом. Но он родился на 9 лет позже четвертого сына Алеоноры Аквитанской. И какого... на 9 лет позже Ричарда I «Львиное сердце». Что-то ущемленное, что-то ущербное должно было в нем быть. Отцу уже за 40, отец вот так грустно, бесславно как-то вот остается
Людовик
в истории.
Людовик
VII бесславно остается в истории, а Филипп хочет быть совсем другим. И очень быстро это проявляется. Детство обычное, его воспитывали как рыцаря, но рыцарем по призванию. В отличие от Ричарда «Львиное сердце», он не был. Как очень мило пишет классик французской историографии XIX века, Гизо, по-моему, Франсуа Гизо. Людовик VII, отец Филиппа, в душе был рыцарем. Может быть. Филипп старался выглядеть немножко... В конце концов, он примет... участие в одном из величайших сражений в битве при Бувине, будет сшиблен с коня. Это вот его героическое участие тоже этим не воин. Не воин, не такой ярко выраженный рыцарь. Образован, как и отец, они получали неплохое образование. В меру красив, отмечают, для средневековья очень важно. Вот у нас красивый король или у нас некрасивый король? Тот факт, что Иоанн Безземельный воспринимался в Англии как человек, обиженной природой, изрытое чем-то там, видимо, оспой в детстве лицо, маленький рост, что-то несуразное в его внешности, отторгало подданных. А вот когда красавец, тот же Ричард «Львиное сердце» в Англии, 100 раз обобрал Англию на крестовый поход, на выкуп, любим. В средние века внешность правителя, как и его обхождение, в общем, когда у людей было мало средств массовой информации, они не смотрели постоянно в телевизор, как мы. Изредка вот прошествует король через город, это событие на многие десятилетия. Всем надо увидеть, и если он красив, это приятно. Так вот, он был красив, но, правда, очень любил поесть, и выпить, кажется, тоже сильно. То есть вот к мечу его не так сильно тянуло, как, может быть, хотелось бы его отцу, который был рыцарем, тоже только в душе. Трудно допустить, я не могу представить, то есть совсем отвергаю мысли, хотя прямых свидетельств у меня нет, что с детства в семье он не ощущал неприязни к этому второму мужу разведенной жены отца Алеоноры Аквитанской, к этому буйному Плантагенету. И английский король, а в общем-то анжуйский граф Генрих, а в силу исторической судьбы и договоров, о которых мы рассказывали в других передачах, стал английским королем с буйным характером, воинственный, яркий, совсем антипод первого мужа Алеоноры. А страстная Алеонора, в общем-то, всему окружению давала понять, что вот это да, и чувства у них были страстные, и дети рождаются непрерывно, и мальчиков сколько хочешь, и она окружена трубадурами, то, что так не одобрял ее французский муж, и даже где-то обронила, что сам Генрих тоже кое-что сочинил, рыцарю положено было слагать стихи, и ей это нравится». То есть, вот брошенный, униженный, не брошенный, а униженный разводом со всеми этими подозрениями вокруг Алеоноры, Людовик VII. И в его доме с детства Филиппа этого долгожданного не могли не говорить дурно об этих плантагенетах. Тем более, что помимо брака с бывшей женой отца, есть другая, очень важная причина. В силу исторической судьбы витиеватой, именно этим бывшим анжуйским графам, а теперь английским королям, принадлежала почти половина или чуть больше половины, померить строго трудно, менялись эти владения, французских земель, которые, в сущности, входили в западно-франкское королевство, традиционно слагались в будущую Францию. Я назову эти области. Английским королям на территории Франции, на континенте, принадлежат Нормандия, это весь север, Анжу, Мен, Турень, это центр, и Аквитания, весь юго-запад. Кошмар! То есть совершенно ясно, что без борьбы с плантагенетами, которых представляет вот основатель этой династии, его сыновья, мощный поросль, вокруг него стоящие, вокруг Генриха II, без этой борьбы не быть королям Франции не просто названием, а реальной политической, экономической, военной силой. Натура Филиппа, подрастающего, такова, что он, прекрасно зная эту цель, надевает маску. Я вообще считаю, что это один из талантливейших дипломатов западноевропейских той эпохи, когда слова «дипломатия» не существовало. Если дипломатика это относилась к составлению документов, то вот дипломатии в том смысле, как, в каком ее определило новое время, не было. Но он к этому был предрасположен. Он надел маску, маску друга этой семьи, и не снимал ее примерно 20 лет. Он прикинулся, вот простонародное выражение, простецкое, притворился, принял облик друга семьи плантагенетов. И юный Филипп делает вид, что Генрих II, английский король, и второй муж этой самой развратной как бы Алиеноры, его кумир. Это высшее лицемерие. Это что-то виртуозное. Правда, в историографии XIX века и в нашей отечественной, французской, я встречала наивную готовность верить, что он так и думал. По молодости, по юношеским таким чувствам, а Генрих уж больно внушителен, хорош. Не верю, как говорил Станиславский, и у меня есть аргумент. Филиппу II, будущему Филиппу II, мальчику, было всего 8 лет, когда в Англии разыгрался первый бунт сыновей Плантагенета против отца. Это толпа сыновей, это Генрих, старший из живых, из живущих, молодой король.
Жофруа.
Это, да, Жофруа, Жофрей, да, Жофруа на французский лад. Ричард. Это Ричард. И они подняли бунт против отца. И где нашли поддержку? У отца Филиппа. У этого бывшего мужа Алиеноры. И еще. Он должен был знать. Об этом говорили. Раз это попало в хронику, значит, это должно было быть. Когда горячий этот плантагенет английский решил при своей жизни короновать старшего сына, боже, какая ошибка, для верности передачи власти.
Ну, Генриха.
Да, Генрих Плантагенет решил своего старшего сына Генриха короновать при жизни. Такие ситуации бывали и не раз. Он настолько хотел показать, как вот он выделяет его перед другими братьями, что вот это будущий король, что по поводу коронации, пир, он взялся прислуживать своему сыну. И сказал, смотри, какая честь. Тебе подает какое-то блюдо, допустим, сам король. Ответ мальчика, старшего сына Плантагенета, изумительный, он попал в хроники. Подумаешь, говорит, какая честь. Сын графа, а Плантагенет Генрих II был сыном графа Анжуйского. Сын графа прислуживает сыну короля.
Пошутил.
Вот это шуточка, которая говорила, какие у них там отношения. И поэтому сказать, что Филипп наивно, искренне восхищался Генрихом Плантагенетом и не понимал, насколько противоположны интересы этих двух королевских семейств, не верю. Вся его дальнейшая жизнь показывает, что это действительно была маска. Он знал, какие страсти кипят в этом королевстве. Бунтующие сыновья уже прибегали, когда 8-летним был Филипп, ко двору его отца, и нашли там понимание, убежище. Филипп все еще принцем, юным совсем, понял, где Ахиллесова пята плантагенетов.
Угу.
Это вражда подрастающих или подросших сыновей в отношении отца. Не могут дождаться, когда же
да,
им достанется
власть. Он очень долго жил.
Долго жил, долго правил.
И Филиппу-то повезло больше. Повезло в кавычках. Папа болел тяжело.
Да.
Совершал паломничество.
Да.
А он следил. Он единственный мальчик-то.
Он один. Был еще... Да, нет, вот один.
Да.
Кажется, бастард еще был.
Ну, бастард.
Тоже
да.
Филипп, бастард есть бастард. Поэтому у него не было этих проблем. Вот он нащупал Ахиллесову пяту плантагенетов. К вопросу о дипломатии, о политике. Он, владелец крошечных этих владений, которые называются... Нехорошо владелец владений. Крошечного Иль-де-Франса, области Иль-де-Франс, между Парижем и Орлеаном, знает, что у него нет ни малейших шансов впрямую воевать с плантагенетами. Как потом изменилась ситуация. В момент, о котором мы говорим, как бы маленькая островная Англия, это империя Анжуйская, мы тоже это упоминали. Он знает, что противостоять нельзя. Значит, надо вползти. И он вползает в это семейство. Он начинает с этим семейством дружить, что выглядит совершенно противоестественным под видом того, что Генрих его кумир. Он начинает последовательно дружить с сыновьями, и каждая дружба – это песня,
но
это отдельный роман.
Они постарше.
Они постарше.
Надо помнить, что ему вот в этом описываемом периоде 14 лет, и он при очень больном и умирающем отце практически, да, должен быть коронован. Отец, умирая, решил его короновать. И тут случилось на охоте приключение. Он опять, то есть не опять, он первый раз упал с лошади.
Да?
И король, его папа, паломничество в Англию. В Англию. И молится на могиле Томаса Бекета.
Недавно убиенного Генрихом II.
Да, тоже
это
такой.
Это все клубок страстей.
Ребята, надо снимать сериал.
Да.
Алло, какой сервис, ты меня слышишь?
Замечательный фильм «Лев зимой».
Сказали вы хором.
Да.
«Лев зимой». Лев зимой.
Замечательный фильм про это семейство и про страсти, кипевшие в нем.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так».
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. «Все так». Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.
Я напомню, это программа Натальи Ивановны Басовской. Мы говорим о Филиппе II августе, французском короле. Но я вас спросил, где Вальтер Скотта, в каком романе очень известном Вальтер Скотта, Филипп II август, там нарисован таким благородным сюзереном. Это книга «Талисман». Она называется «Талисман» или «Ричард Львиное сердце». И повседневную жизнь инквизиции в средние века Натальи Будур получают Евгений, чей телефон заканчивается на 750, Лариса 840, Андрей 424, Люба 733, Ольга 019, Михаил 064, Вера 278, Айгульч посредством Твиттера 973, Олег 989 и Павел посредством Твиттера 361.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
И мы говорили об отношениях Филиппа II августа и семьи Плантагенетов, короля Генриха II и его сыновей.
Куда он внедрился.
Да, и мы, пацаном, и мы вспомнили буквально одновременно с Натальей Ивановной, хором произнесли фильм, совершенно замечательный, снятый фильм про эти события для любителей вот этого всего. Весьма рекомендуем фильм «Лев зимой». Хочу сразу сказать, что было два фильма. Один снял Андрон Кончаловский, это фильм 2003 года. Но мы люди пожившие, помним мы фильм 68-го года, да, где короля Генриха II играл Питер Атул, а Леонора Аквитанскую Кэтрин Хепберн, которая получила за это премию «Оскар», Ричарда «Львиное сердце» играл Энтони Хопкинс, а Филиппа II августа нашего мальчика играл Тимоти Далтон, который позже стал известен в роли одного из Джеймсов Бондов. Вот, кстати, важно, в советском прокате Генриха II дублировал Зиновий Герд.
Я думаю, что этот фильм очень врезается в память.
«Лев зимой».
Это классический стиль, это по замечательной английской пьесе, это очень английское кино, А я, когда смотрела его в свое время, только начинал заниматься этой эпохой. Mm-hmm. И бывшие со мной друзья и родственники все время спрашивали, а это кто, а этот кому, кем приходится? Потому что в Англии все это знают. Я стала разъяснять. А потом мне кто-то сказал, и зрители кругом стали, и нам скажите, пойдем к администратору договориться, чтобы за умеренную плату ты перед фильмом разъясняла, кто кому, какой родственник. Но в те времена такой бизнес не был принят. Все было по-советски.
Ну вот умирает все-таки, давайте скажем, умирает Людовик, да, успевает вот короновать, да?
Да, одну секундочку.
Да, хорошо.
Я хочу год назвать, сказали, что он коронован, Филипп, коронован при жизни отца, по его воле. Да. Отец понимает, что он умирает, это 1179 год. Да. И в этот момент... Филипп, совершенно юный 14-летний Филипп, уже слегка сблизился с молодым королем Генрихом, наследником Генриха Плантагенета.
То есть еще он не король. Он наследный принц. Да.
Тот коронован. Теперь и этот коронован. Он сам молодой король. И Филипп впервые приоткрывает маску, слегка сдвигает маску со своего лица, назвавшись этим королем. Во-первых, он отказался от регентства категорически. На это претендовала его мать. Адель Шампанское, мама, не надо. На это претендовал его дядюшка. И он сказал тоже спасибо, не надо. Совершил первый самостоятельный удивительный поступок в 15-летнем возрасте.
Папа умер.
Папа уже умер.
Он король.
Юный король. Самостоятельно принял решение о вступлении в брак. Очень ранним я его брак скажу отдельно, но отодвинув мать даже от этого вопроса, дядюшку тоже регентов нам не надо, принял решение править самостоятельно 14-летний мальчик.
Да, надо сказать, что вот этот Генрих молодой, он на 10 лет его старше. Ему 25, а тому 4.
А Ричард на 15. Алинора одно время ежегодно рожала сыновей, чтобы доказать, кто был виноват в отсутствии сыновей во французском браке. Итак, он сдвигает слегка маску своего лица. Каким образом? Этот юный, мальчик-король, вдруг потребовал, чтобы его якобы кумир Генрих Плантагенет принес ему вассальную клятву, как вассал по французским владениям Плантагенетов. Да. Юридически правильно.
Безупречно.
Абсолютно.
Позиция безупречна.
По законам той эпохи, той западноевропейской системы. Да. Но если это его кумир, и если вдруг мы бы на секунду поверили, что это так, это... было бы, они нашли бы способы. Они и нашли потом способы. Изворачивались так, что старший сын, принц приносит эту вассальную клятву. А он нет. Вот прямо к своему кумиру. Давай мне, пацану. Ну, он знал натуру Плантагенета, старшего Плантагенета. Он понимал, что он ни за что на это. То есть он бросил ему какой-то вызов. И, наверное, это было еще не очень умно. И он надолго себя, почти подросток, надолго запрет потом свои чувства во всякие шкатулки.
Ошибочка вышла, оступился.
Да, во всякие шкатулки со многими замками. Первые слова, которые приписывает хронист, современник юному королю, вот они замечательны. Это слова о его сюзерен, о его сеньорах, вот этих владельцах, графах, маркизах, которые владеют громадными областями. Шампань, владение Плантагенетов бесконечные, Тулузское графство, Фландерское герцогство. Ну, немыслимо, где нет его реальной власти. И вот что хронист приписывает ему, как бы ему передали подлинные слова молодого короля. Чего они теперь не натворят, влиятельные богатые вассалы эти, их насилие, крайние оскорбления и вопиющие обиды, все приходится мне терпеть и выносить, бедный мальчик.
Да.
Если же по Божьей воле они ослабеют, а я же в силе возрасту, тогда отомщу им в полной мере. Он это сделает. Наверняка эту мысль свою никогда не забывал.
Вы знаете, Наталья Ивановна, сейчас раскрыл карту Франции в того времени, вот когда он пришел к власти, Филипп, посмотрел на королевский домен, значит, одна Аквитания в три раза больше, чем королевский домен. Нормандия, Анжу в два раза больше. Фландрия такая же, как весь королевский домен. Тулуза в два раза больше. Считайте, что это приблизительно 1/12 по территории от всей нынешней, вернее, тогдашней территории Франции. 12-е, даже 1/15. Вот я прикинул сейчас.
А закончит он свое правление?
Тут есть вторая карта, я могу вам сказать. Это в следующей передаче.
Да, и пускай посмотрят, может быть, наши слушатели. Это очень выразительно. Потому что Иль-де-Франс...
Вот эта карта есть на Филиппе II, на статье Филиппе II, на французском языке.
Да, я думаю... Нет, русских не помню.
Нет.
Это я книжки читала, в книжках всегда есть карты. Итак... Вероятно, то есть наверняка, бурный, решительный отказ английского короля Генриха II Плантагенета принести вассальную клятву юному Филиппу, хотя по закону надо было, повлиял и на других вассалов Филиппа II. Они смотрят на английского короля, который был в этот момент герцогом нормандским, графом Анжу, Мена и Пуату и герцогом аквитанским. Где, кстати, аквитанской короной он был коронован, как муж Алиеноры Аквитанской. И вот результат. Поднимается мятеж еще других вассалов, юридических вассалов французского короля.
Ну, так, а чего вы хотели?
Восстают против его власти. В общем-то, что-то пытаются отхватить, продемонстрировать силу. Герцог Бургундский, граф Фландерский, графы Эно, Намюра, Блуа, Сенсера и Шампани. Все.
Все.
Как бы все объявляют, ты числишься королем.
Ну да.
И числись. Да. Тихонечко и без выступлений. Надо сказать, что его дед, Людовик VI по прозванию Толстый, уже пытался ограничить все власти.
Но с баронами так не проходит.
Но был еще дивный советник, это Аббат Сугерий.
Да,
очень сильный, умный, суперобразованный для того времени.
У нас здесь нет такого.
Да, и какие-то шаги были сделаны. Вот о Сугерии, кстати, можно со временем сделать специальную передачу, он этого достоин. Поэтому вся Франция в возбуждении, как бы сразу проучить, чтобы юный король позабыл. Ты же короля потребовал вассальной клятвы. Да и мы-то не очень хотим ее подтверждать. Сиди себе тихо. То есть для него совершенно... он разбивает их поодиночке. Ему приходится с ними воевать за то, чтобы они признали свою подчиненность, юридическую подчиненность королевской власти. Он поодиночке, то против одного, то против другого, ведет локальные войны. Еле-еле удерживает какой-то статус-кво, который был до смерти отца. И, конечно же, прекрасно понимает, что главное – это уничтожить власть плантагенетов во Франции. Если он этого не сделает, ни бургундские герцоги, ни графы фландерские, ни шампанские, никто...
Нет, ну там
не будет ему подчиняться.
Там буквально Аквитания плюс Анжу плюс Нормандия, которые были прямыми землями плантагенетов, это половина Франции.
Да.
Вот просто это вся западная половина, за исключением Британии.
Это половина и плюс осененная равноправной королевской короной.
Да.
Ибо по юридическим нормативам эпохи они с Генрихом II на одной линеечки, в табеле о рангах, условно говоря, в русских категориях. Потому особенно опасны это не просто вассалы, это суперопасно, это бомба. И вот это, ликвидация этой бомбы, поиск взрывателя и попытка его отвинтить, составили содержание половины, большей даже части правления Филиппа II Августа. Поскольку он так рано вступил на престол, он долго правил, всего 46 лет. И, в сущности, большая часть этого времени посвящена вот решению этой задачи. И только когда он ее решил, он взялся за некие созидательные дела, о которых, видимо, мы расскажем уже не сегодня.
Да, но вот смотрите, когда ему исполняется 18 лет, его товарищ, его контакт в королевской семье, Генрих младший, унесен лихорадкой. Он лишился проводника своих идей. Видимо, этот Генрих-младший, он был достаточно простодушным. Хотя он на 10 лет старше нашего мальчика, да, ему было 28.
Мальчик был хитрее.
Да, и он, вот, судя и по переписке, да, он все время как бы поджигал Филипп, вот этот мальчик, ему 17 лет, 16 лет. Он все время поджигал это Генриха Молодого против отца. Он хотел добиться клятвы. Да, он хотел добиться вот клятвы вассальной, у него не получалось.
Приглашал этого старшего Генриха, пока он был жив, молодого короля, к себе на Рождество, устраивал семейные всякие торжества.
По девчонкам ходили вместе.
Понять, что здесь, в Париже, тебя любят. Да. А папа...
Папа у нас такой.
А да. Папа надоел.
Да.
Лихорадка унесла молодого Генриха.
83-й год. 1183 год. Нашему мальчику 18 лет.
Затем, довольно скоро, погибает от раны, полученной на поединке, следующий.
Жоффрей,
сын Генриха II, Жоффрей. Да. Совсем прямо так исчезает из истории. И перед нашим мальчиком... задача овладеть опять обстановкой в семействе с помощью того, кто стал теперь наследником.
Старшим оставшимся сыном. Моих осталось два. Остался Ричард Львиное Сердце, будущий король, и Иоанн Безземельный, будущий король. Да.
Маленький. Ричард Львиное Сердце. На 9 лет старше Филиппа.
Да.
Заметный, яркий, не менее яркий, чем его отец Генрих II. И потому в нетерпении не может дождаться, когда же он из наследника превратится в реального короля.
А папа хочет передать корону другому,
Джончику. А папа влюблен в младшего.
Младшего, да.
И вот Филипп опять ищет этот самый взрыватель,
да.
Чтобы пока подорвать власть Плантагенетов изнутри, и делает это, ну, в сущности, гениально. Теперь он друг и почти побратим Ричарда Львиное Сердце.
Да.
Вот им, как рыцарем, он восхищается. Я когда-то в свое время еще из спецхрана, по-моему, как-то упоминал в передаче, но это так смешно, что скажу еще раз. Получила статью в английском журнале History Today.
Угу.
Зачиталась. В советское, глубоко советское время автор мучился вопросом, была ли близость Ричарда и Филиппа, имела ли она оттенок нетрадиционной ориентации сексуальной. Потому что Ричард-то как раз был известен тем, что он...
И так, и сяк.
Да, и так, и сяк, и больше склонялся как раз к сяк.
Сяк.
И автор так это подробно. Для меня, тогдашнего советского человека, это было сущее потрясение. Я опоздал на какое-то важнейшее заседание, начисто о нем забыв. И мне потом слегка влетело, тогда еще молодому преподавателю, мне грозили пальцем. Итак, близость, побратимство. Почему автор приводил там какой аргумент? Хроники пишут. Они разделяли ложе. И вот вопрос, в каком смысле. Дело в том, что в рыцарских нормативах это еще высший знак доверия. Это вовсе не обязательно, что сексуальные отношения. Человек во сне беспомощен. У него в руках нет оружия. И если он согласен вот рядом спать с другим человеком, значит, он ему абсолютно доверяет. Вот какой близости добился Филипп. Ричард Львиное Сердце был человеком прямолинейным, совершенно лишенным вот этой изворотливости, утонченности, которая так отличает Филиппа II. И в сущности Филипп заложил здесь взрыватель. Он объяснил, конечно, ну, подсказал, ну, помог Ричарду, как когда-то помогал его покойному старшему брату Генриху. Ну, сколько же будет править ваш отец? К тому же влюбленный в этого ничтожного мальчишку, который родился у Алиеноры Аквитанской, когда ей было за 50, когда никто вообще никаких детей уже не ожидал, и был физически каким-то вот таким не очень, ну, как потом выяснилось, моральным уродом абсолютно. А сколько же можно? Ты такой прекрасный. Хотя бы так. Старшего Генриха покойного он короновал при жизни.
А тебя нет.
А тебя не коронуют. И знаешь что? Хватит. Ты должен отцу показать, доказать. Ну, все замечательно понятно. Наконец, Ричард напрямую рассорился с отцом. Тем более, на его стороне Алиенора пламенная.
Мама.
А мама. Отец держит ее в заточении 16 лет. А в связи с тем, что завел любовницу Алинора, типа терпела и вообще рассорится. Все из фильма «Лев зимой», все
да,
можно узнать.
«Лев зимой» еще раз.
Держит заточение, но мама имеет связь с Ричардом. Она вырастила его в свое время в Аквитании. Он у нее любимец. Они две аквитанские рыцарские души. И, наконец, король Филипп II, юный, выдает себя в очередной раз с головой. 1187 год. Очередной бунт 87-89. Он подначивает очередное восстание сыновей.
Да. Ричарда и Джона.
Генрих сначала не верит, что да. Иоанн Безземельный участвует. Да, да, да. Но Ричард открыто восстает против отца. Пора поделиться властью. Пора, как обещал, раздать земли. И Филипп передает официально все владения плантагенетов во Франции Ричарду, своему другу, рыцарю.
Он же сюзерен вообще земель. Он же...
Захочу и передам. Да. Тем более ты, старый Генрих II, мне вассальную клятву...
Это не принес.
Так
поэтому обязательств,
не принес.
Не, обязательств
нет.
Вроде бы нет.
Ты непокорный вассал.
Там было...
Отдаю твоему сыну.
Там была очень такая смешная история, совершенно современная. В ноябре 1188 года Ричард, он же еще как примиритель выступает, этот хитрован. Обращаю внимание, 23 года. Старый Генрих II, как кролик в ловушке. Ричард Львиное Сердце, ему 32 года, тоже в ловушке. Они съезжаются. Ричард хочет примирить отца с сыном.
Да, на переговоры.
Да, на переговоры.
Идет примирить. Переговорный процесс.
Но как они съезжаются?
Под вязом.
Там самое интересное, знаете в чем? Как бы мы сейчас сказали, Ричард, вот восставший сын, и Филипп II прибыли в одном автомобиле. Они приехали вместе, чем поразили английскую свиту Генриха.
Продемонстрировав братимство?
Да, да, вместе.
В каком смысле? Против они делили ложе, припомним.
Да, да, да.
А мне всегда жалко старый вяз, под которым шли переговоры. И там французы очень обиделись, что англичане ловко укрылись в тени этого замечательного вяза.
Да, да, да.
А французы стояли на жаре и очень плохо себя почувствовали. И когда переговоры очень плохо прошли, стороны разъехались, французы в ярости срубили этот древний, вот мне всегда жалко дерево, плод, результаты жертв страстей человеческих, политических.
Если бы только дерево. На самом деле, там страсти кипели нешуточные, и, например, Филипп потребовал, чтобы Генрих подтвердил передачу Ричарду, то есть от папы к сыну, он потребует от папы, отдай своему сыну там Анжу, Пуату, Тюрень. На что Генрих II, по мнению летописца или хрониста, ему говорит: если здравый смысл меня не покинул, не сегодня он получит этот дар.
Сначала я поживу.
Да, уровень разговора, представляете, в присутствии свиты, в пристрастии.
В итоге все подписывается мир, сейчас скажу почему, между Генрихом английским и Филиппом, они договариваются за деньги. Генрих заплатил Филиппу примерно 20 тысяч марок серебром, это очень много.
Это огромные деньги.
За то, что Филипп возвратил ему эти владения, которые передавал его сыну. Филипп очень любил деньги.
Да.
Это вся оставшаяся
бывает.
Его история будет этой страстью осенена. Но во всяком случае, он поручил Генриха. Он показал, что у меня такие рычаги, такие взрыватели. Я лучший друг Ричарда.
23 года.
Хочу, отдаю ему владение. Да. Хочу, теперь за деньги обратно отдаю тебе. Генриху очень мало оставалось жить. Он узнал об очередном заговоре против него, уже после всех этих переговоров.
А Ричард принес вассальную присягу.
Да, Ричард, папа, я примирился. Да, да. Папа, я теперь хороший.
Да.
И вот Генриху доносит, что опять заговор. Заговор сыновей опять зреет. И что в составе заговорщика? Он сказал: покажите список. Доносчик принес ему список. Вторым, кажется, или третьим, там стоял его обожаемый сын Иоанн.
Принц Джон.
А Генрих Плантагенет отвернулся к стене, он плохо себя чувствовал. Трое суток не ел, не пил.
Да.
Призывал смерть на свою голову и призвал. И вот Ричард, король, теперь в Англии королем, лучший друг Филиппа II. Они готовы сейчас же начать войну друг с другом. Все. дружба с Ричардом закончена. Да. Они на пороге прямого столкновения опять за эти земли.
Ну, потому что он же папе отдал, он его же предал. Да. Перед смертью.
Маска-то опять Генриха была сброшена.
Да, 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 да.
Ты же уступил папе?
Да.
Жадина такой за деньги.
Да.
Они готовы воевать друг с другом, но тут вмешивается то, что мы сегодня назвали бы общественным мнением. Изюминка в том, что это было рыцарское общественное мнение. Рыцари как в Англии, так и во Франции заявили открыто, что они не согласны сейчас идти войной помогать своим королям, чтобы короли решали свои эти вассально-ленные отношения. В то время, когда в 1187 году, два года назад, произошла трагедия на Ближнем Востоке, Иерусалим завоеван Саладином или Салах-ад-Дином, египетским султаном, там рухнуло Иерусалимское королевство, король Ги де Лузиньян остался королем, но без королевства, и в это время, когда надо спасать святую землю...
Два христианнейших короля.
Да. Иерусалим был под христианской властью после первого крестового похода 88 лет. Это серьезно.
А два христианейших короля сейчас сцепились бы в Нормандии.
И все поняли, и папа высказался римский, и не один, два подряд, что, ребята, не время, вы выясните ваши отношения потом. Так назрела идея Третьего крестового похода, знаменитого, важного для биографии Филиппа, невероятно, вообще в истории Европы очень важного. Для биографии Саладина он у нас возникал из стороны Саладина и со стороны Ричарда Львиное Сердце, но каждый в этом крестовом походе раскрыл совершенно по-разному.
Наталья Ивановна, давайте мы про крестовый поход не будем и не успеем, но есть два вопроса к вам. Они на одну и ту же тему. Алексеевич спрашивает, на каком языке велись переговоры под Вязом, и Инна спрашивает, на каком языке общались люди во времена, о котором вы рассказываете, был ли единый язык? Вот давайте, у нас есть минута.
Придворные общались и в Англии, и во Франции на французском языке. На сугубо официальных дипломатических встречах могла звучать латынь и звучала.
Я хочу напомнить, что Плантагенет – это французская династия, это анжуйская династия.
Анжуйцы.
Они анжуйцы – это прямо слева вниз от Парижа. Вот Анжу – это слева вниз от Парижа по карте, да?
А до XIV века английский двор говорил на французском языке.
Ну, а вообще, если говорить о людях, итальянцы...
Уже диалекты.
Диалект испанцы.
Просто английский язык уже есть, но это язык простонародья. Это вариации... созревший после великого переселения народов, расселения германцев из единого, как более-менее единого германского языка в соответствии с разделением по частям бывшей Римской империи формируется итальянский язык, испанский язык, французский, а на островах английский.
Но дворы пока вот французско-английский на французском
языке. Эти два двора говорят по-французски.
Это программа «Все так» с Натальей Ивановной Басовской. Мы продолжим через неделю говорить о Филиппе II августе.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.